Субмарина, набирая и набирая скорость, перла по сероватой морской глади под колпаком бело-черных облаков, и вокруг уже не было ни длинных полос тумана, ни мрака в виде айсбергов, зато впереди, словно вырастая из моря, поднимался все выше темный конус, крайне напоминавший видом своим самую обычную гору с неровными очертаниями, выступами и расщелинами. Если дальномер не врал, до нее оставалось с десяток морских лиг, но скорость росла, субмарину несло все стремительнее.
«Командир, да сделай ты что-нибудь в трехнутого лешего!» — взревел Бани.
Смешно, но в его рыке не было страха. Одна, пожалуй, что досада на нерасторопность командира, во всемогуществе которого Бани, сдается, нисколечко не сомневался. Сварог, не глядя, выплюнул окурок куда-то на пол, не отводя взгляда от растущей горы, кривя губы, отчаянно закусив нижнюю чуть ли не до крови, ударил по клавише. Женский голос послушно откликнулся. «Боевая часть 1 на автоматике. Грозерт готов к работе». «Интересно, взяли за основу голос какой-то реальной девушки? Или это чистой воды компьютерный синтезатор?» — мелькнула в голове у Сварога совершенно идиотская сейчас мысль. Отогнав ее едва ли не панически, он какое-то время ломал голову над формулировкой и, наконец, решился. «Цель прямо по курсу!» Сердце едва не оборвалось от волнения, и эта секунда ожидания показалась бесконечной. Время то ли ползло, как улитка, то ли встало вообще. «Природный объект прямо по курсу?» — с явно вопросительной интонацией уточнил женский голос. «Скальная формация? Плотность, по данным дальномеров?» «Отставить плотность!» — крикнул он. «Подтверждаю! Цель — скальная формация прямо по курсу! Прицел!» На сей раз вместо алых концентрических колец вспыхнул зеленый круг с какими-то завитушками. И ничего более не произошло. Голос молчал, очевидно, так и полагалось. Все сработало. Магнитная гора надвигалась, вырастая уже на полнеба. Теперь можно рассмотреть, что ее склоны не так уж и отвесны, что там протянулось нечто вроде узенькой береговой полосы, и на ней смутно виднеются какие-то непонятные предметы, которые при некотором напряжении фантазии и здравого рассудка можно признать и обломками невезучих кораблей. Ага, вон там точно мачта свесилась с берега в море. «Огонь!» — распорядился он и положил руку на блестящий шарик регулятора мощности. Он по-прежнему не представлял, что это за оружие, как работает и на что способно, но у него просто-напросто не было другого выхода и другого оружия, которое можно пустить в ход. Ни торпеды, ни ракеты тут не годятся, им не совладать с высоченной скалой. Загадочный грозерт был последним шансом, и лучше не думать, что случится, если этот шанс окажется пустышкой.
«Огонь!»
— рявкнул он, что есть мочи, потому что ничего так и не произошло. «Грозерт работает!» — откликнулся женский голос. «Мощность 1/10, цель в зоне поражения. Мощность недостаточно!» Охваченный отчаянным азартом, Сварог одним движением большого пальца продвинул шарик до упора, на сей раз не дождавшись ни сигналов тревоги, ни устного предупреждения. Не походило что-то, чтобы у грозерта были аварийные режимы, приближение к коим чревато, никакой опасной черты.
«Да где ж ты, Господи!» —
высоким голосом на пределе человеческой воли вскричал кто-то за его спиной, и Сварог, оцепеневший в диком напряжении, не узнал кричавшего. Ничего вроде бы не происходило впереди, ни ослепительного жгучего луча, ни вспышек, никакого сияния, свечения, ничего. Но магнитная гора изменилась. Она менялась на глазах. Ее очертания вдруг исказились, дрогнули, словно меж ней и сварогом встала стена раскаленного воздуха или прошла пелена дождя. Ее контуры потеряли прежнюю четкость, подернулись чем-то вроде темной дымки, густевшей, черневшей с каждым мигом. Дымка превратилась в непроницаемое облако мрака, растущего, разбухавшего неправильно быстро. Скорость лодки выросла, но все же не столь уж была и стремительна, как, скажем, у торпедного катера. В следующий миг гора полыхнула беззвучным взрывом, точно беззвучным, иначе внешние датчики прилежно зафиксировали бы шум. Черная туча взметнулась, закрыв весь экран, подернулась белесыми промоинами. Эти дыры становились все светлее. Уже можно было рассмотреть, что исполинская туча черной пыли, вставшая до самого зенита, с невероятной быстротой тает, распадается, словно скопище пыли, в которую вмиг превратилась гора, не просто лениво расползается в стороны, а каждая пылинка мчится прочь от соседок со скоростью ракеты. Скорость падала. Показалось сначала, что субмарина наткнулась на некую невидимую стену, но Сварог тут же сообразил, что Рагнарок, избавившись от внешнего воздействия, попросту неуклюже по инерции останавливался. Там впереди почти ничего уже не было, но Сварог, порхая пальцами по рычажкам и клавишам, опустил дуло Грозерта к самой воде и бил невидимым пучком энергии по тому месту, где только что вздымалась гора, для пущей надежности сметая последние обломки темного камня, еще торчавшие над водой, и они разбрызгивались облаками черной пыли, безумным фейерверком улетавшей в небо. «Полное уничтожение цели», — твердил женский голос. «Полное уничтожение цели! Полное уничтожение!» Сварог это слышал и понимал, но никак не мог убрать пальцы с клавишей. Напрягшись, отодрал их от пульта с судорожным усилием. Скорость упала до нуля. Рагнарок лежал в дрейфе. Все кончилось. Сварог, по всегдашней своей привычке, выиграл и этот бой. Он неудачно случалось водил в атаку полки и эскадры, но до сих пор не провалилось пока что ни одного предприятия, затеянного и притворенного в жизнь лишь в сопровождении странной компании. Вот и на этот раз. Откинувшись на уютнейшую кожаную спинку, адмиральскую, честное слово, он долго сидел, чувствуя явственную дрожь в руках и полнейший сумбур в голове. За спиной смирнехонько торчали верные сподвижники. Кто-то шумно шмыгал носом от избытка чувств. На обзорном экране расстилалась лишь сероватая водная гладь. Ничего не осталось, все было сметено. Непонятно, что такое Грозерт, но штука эта страшная. В несколько мгновений превратить в пыль высоченную скалу, по сути, целый остров. Он представил зеленый круг прицела, наложенный на городскую столицу, и содрогнулся от открывшегося в глубинах собственной души. То, что он на миг ощутил в себе, не имело ни названия, ни складного описания на человеческом языке, но оно кружило голову и пугало, и манило, и отталкивало. Все ли он знал о себе? Ох, не похоже! «Ну что?» — громко спросил он, обмякнув в кресле и самым идиотским образом ухмыляясь. «Почему я не слышу громких хоровых словословий? Почему никто не аплодирует и не оглашает помещение триумфальными воплями? Мать вашу так! Мы же эту пакость разнесли в хлам, ребятки!» Какое-то время стояла тишина. Потом его величество король Арира, ворона, залетевшая в высокие хоромы, громогласно топнул ногой о пол и басовито заорал:
«Командир! Командир! Да мать твою за ногу и об колодец! Командир, чтоб тебя в переворот через гумно! Ты только прикажи, а я уж сдохну!»
Потом на шею сварогу легли тонкие сильные пальчики, и Мара зашептала на ухо самым нежным своим голоском, притягательным, мурлыкающим, но не лишенным скрытой насмешки: «Ты был великолепен, повелитель, настолько, что я начала всерьез задумываться, не поставить ли тебе в моем Сигуре монумент, чтобы ты там золотым копьем что-то такое поражал. На приличный монумент твоей убогой казны все равно не хватит», — сказал он, все так же глупо улыбаясь. «Перебьюсь».
«Убогой?»
— всерьез обиделась Мара. «Между прочим, я казну осмотрела старательно, проверила все описи, и не такая уж она маленькая. Если королевство бедновато, это еще не означает, что и казна...» Она замолчала, удивленно ахнув. Сварог, все это время сидевший в полоборота к ней, проследил направление ее взгляда, уставился на экран и мгновенно стал серьезным. «Рано расслабились», — промелькнуло у него в голове. «Не те места вокруг. Огромный экран от края до края и сверху донизу покрылся натуральнейшей снежной метелью, снегопад, вмиг заволокший все доступное обозрению пространство, бушевал, взвихрялся, буйствовал, и это никак не могло оказаться какой-то электронной иллюзией. Сварог порой отчетливо различал каждую крупную снежинку в обметавшем Рагнарок потоке. Вот только снежинки были черные все до единой. Черный снегопад кипел, датчики прилежно улавливали посвист ветра и шорох скребущих по обшивке снежных потоков. Слева внезапно ожил индикатор, до этого упорно бездействовавший. Синие на черном цифры показывали не такое уж большое число, всего-то двузначное, пока что не увеличивавшееся, но Сварог понятия не имел, что именно отображают цифры, а потому двузначное число могло с равным успехом означать и совершенно безобидную ситуацию, и катастрофическую. «Глоин!» — рявкнул он, вспомнив, что именно так и следует обращаться к электронному мозгу лодки, отзывавшемуся женским голосом. Вероятнее всего, это было сокращенное от главного информатория или схожего термина.
«Слушаю».
«Что означают цифры на индикаторе?» — наклонившись вперед, Сварог присмотрелся. «На седьмом индикаторе
возникло Магараль излучение», — скупо проинформировал женский голос. «Поток незначительный».
«Что такое Магараль излучение?» Ответ последовал моментально.
«Вопрос непонятен».
Сварог даже и не пытался развивать эту бессмысленную дискуссию. По первой же реплике компьютера ясно, что он и в самом деле представления не имеет о сути загадочного излучения. Как наверняка не сможет ответить на вопросы вроде «что такое море?», «что такое подводная лодка?». На борту в свое время, надо полагать, хватало специалистов, прекрасно знавших, что это за излучение такое, и никто не думал, что субмарина попадет в руки совершеннейших невежд. Экран очистился, снегопад почти прекратился, только временами во всех направлениях пролетали колышущиеся струи черных снежинок. Раскатистый, трескучий грохот донесся снаружи, и во весь экран полыхнула черная молния, разветвленная и необозримая, переливавшаяся всеми оттенками черного сияния, черного огня.
«Говорила я!»
— крикнула за спиной Сварога тетка Чери с законной, но глупой гордостью.
«Черная, а сверкает!»
грянул такой громовой раскат, что она замолчала. В первый миг показалось, что лодка лопнула, так шарахнула. И все кончилось. Вокруг снова были только серое море и бледные облака. Но число на индикаторе начало расти. Из двузначного оно невероятно быстро стало то ли шести, то ли семизначным. Сварог не собирался считать циферки, не до того было. Слева над индикатором засветились холодными сиреневыми огнями шесть прозрачных полушарий, до того бездействовавших. Звонок издал пронзительный деревянный треск, самый противный звук из всех, какими до сих пор только орали здешние сигналы тревоги. И Глоин сообщил: «Опасная концентрация Магараль-излучения. Состояние синей тревоги». Циферки мельтешили, изменяясь с неуловимой глазу быстротой. Их ряд уже насчитывал не менее дюжины. Сиреневые огни мигали наперебой, беспрестанно. Звонок трещал еще противнее, и бесстрастный женский голос доложил: «Очень опасная концентрация Магараль-излучения, состояние красной тревоги». Повысив голос, перекрикивая зуденье звонка, Сварог распорядился: «Держитесь покрепче! Нюхом чую, дела пошли хреновые!» Будто полностью соглашаясь с ним, звонок залился столь мерзкой трелью, что в животе стало холодно от омерзения. Череда синих цифр ударила влево, заняв все свободные ячейки, но и после этого цифры продолжали меняться. Неизвестно, что от этого ждать, но Сварог заранее подозревал самое плохое. Цифры застыли, слева загорелась жирная красная линия, и Глоин доложил: «Предельная концентрация Магараль-излучения! Белая тревога! Белая тревога! Белая тревога!» Сварог уже знал достаточно о всех этих разноцветных тревогах и подумал, что угадал совершенно правильно. Неизвестно, что происходит, но заранее можно сказать, что хуже просто не бывает. «Белая тревога!» — не унимался Глоин. «Белая тревога! Лодка практически в эпицентре! Немедленные действия экипажа! Маневры ухода!» Рассуждать было некогда. Сработала старая военная закваска. Если объявился некий эпицентр и необходимы некие маневры, то понимать нечего и не обязательно. Достаточно предпринять конкретные действия. Он врубил полный назад. Рагнарок моментально подчинился и кормой вперед рванулся назад, вспарывая волны чуть ли не со всей возможной скоростью. Со звериной радостью Сварог смотрел, как гаснет красная черта, как цифры вновь начинают спазматическое дрожание, идиотскую пляску, и в результате их длиннейший ряд становится все короче, короче, короче. Пока не осталось всего четыре, сущие пустяки по сравнению с только что отшумевшей вакханалией. И звонок заткнулся, и сиреневые лампочки погасли. «Состояние тревоги?» — подумав, спросил Сварог, опять-таки представления не имея, правильно ли формулирует. «Оснований для тревоги нет», — откликнулся Глоин. «Непосредственной опасности для лодки нет. Концентрация Магараль-излучения в эпицентре возрастает до критической. Прорыв!» Впереди, чуть ли не в лиге от Рагнарока, взметнулся фонтан чего-то вспененно-белого, сверкающего, сиявшего мириадом радуг. Он занял экран от края до края, а вершиной ушел куда-то в небеса. Он состоял словно бы не из одной только воды. Море словно вскипело вокруг. Это обрушились мириады осколков, заливая экран сиянием неисчислимых радуг, и куда-то исчезли бело-серые облака. Небосклон вновь стал голубым, на нем появилось солнце. Это его лучи как раз и играли на множестве осколков льда. Исполинский фонтан ледяного крошева, взметнувшийся, быть может, выше башен небесных замков, обрушился в море, и, насколько хватало взгляда, покрылась белоснежным крошевом, все так же сверкавшим под солнцем, и это было невероятно красиво. Но тут же Сварог, то ли непонятным наитием, то ли услышав неизвестно откуда прозвучавший голос, ясный, четкий, знающий все ответы на все вопросы, понял. Страха он не испытывал, некогда было. Он крикнул только: «Держись, команда! Последний парад наступает!» «Цель в зоне действия датчиков», — доложил Глоин. «Цель приближается. Даю информацию». «Ну, вот и все», — подумал Сварог. Опять-таки без малейшего страха, с холодной деловой сметкой опытного пулеметчика, углядевшего в прорези прицела приближавшиеся фигурки в ненавистных мундирах. «Ну, вот и все. Со свиданьицем. Цель на поверхности!» Вода впереди вскипела сразу во множестве мест. На поверхность вынырнуло скопище черных, извивавшихся щупалец. Их было столько, что невозможно сосчитать. Пучок взметнулся над лодкой на полнеба, но все же Сварог в первый миг ощутил, как это ни странно, разочарование. Великий Кракен оказался не столь уж и великим. Он был огромен, конечно, в несколько раз превосходя по величине субмарину, тоже не крохотную, но все же не оказалось, Сварог собственными глазами убедился, того величия, о котором тысячи лет сочиняли страшные сказки. Чертовы змеи, Мидгард с Ермундгадом, были даже поболее в длину. Черные щупальца, сплетаясь кольцами, извиваясь, опускались на лодку, как исполинский невод. Поздно было идти на погружение, и в мозг Сварогу ворвалась ледяная волна, заливая столь непостижимыми человеческому разуму эмоциями, чувствами и, может оказаться, мыслями, что это превосходило всякое понимание. Сохранилось лишь впечатление чего-то ледяного, липкого, невероятно чуждого всему нашему миру, всей нашей вселенной, олицетворявшему всю ненависть и мерзость мира иного. Оно поднималось по телу, превращая его в камень, достигло пояса, в рубке стало гораздо темнее. Одного взгляда на индикаторы хватило, чтобы сообразить. Рагнарок теряет энергию, она утекает, хлещет, как кровь из рассеченной артерии. Щупальца более не двигались, но ледяное, липкое, злобное поднималось все выше, надрывались аварийные звонки, вроде бы все без исключения, огни на пульте тускнели, оцепенение распространялось по телу, и уже не хотелось ничего делать, думать, хотелось расстаться с ненужными теперь человеческими чувствами, побыстрее раствориться в спасительном липком мраке, стать частичкой ледяной умиротворенности, которой предстояло затопить весь мир, что послужит лишь во благо. Непонятно, откуда нашлись силы, но он стряхнул погибельное наваждение и практически на ощупь нашел нужные клавиши, рычажки, тумблеры, кнопки. Откуда-то из невероятного далека едва доносился бесстрастный женский голос, то ли творчество электронного синтезатора, то ли все, что осталось от жившей некогда реальной девушки. «Первые шесть — пуск, вторые шесть — пуск, третьи шесть — пуск, сопровождение торпед по всему пути следования, поражение цели, поражение цели». Мрак расступился, засияли лампы, налились жизнью огни на пульте, а на экране дыбилось нечто настолько непонятное, что Сварога замутило при одном его виде. То ли черный взрыв, то ли фонтаны, то ли сверкание черной молнии, то ли бешено вертевшиеся сразу в десятки направлений смерчи. бешено кружился неописуемый хаос. Ни земля и ни воздух, ни вода и ни ветер, неизвестно что, и хотелось только одного, чтобы это побыстрее пропало, потому что такому просто не полагается быть в нашем мире. Обрушился звук такой силы, что жалобно взвывшие датчики отключились один за другим. На экране вздыбился водяной вал, накрыл лодку, завертел как щепку. Никто не знает, сколько прошло времени. Какое-то количество протекло со свойственной времени способностью проходить. Когда Сварог вновь стал способен думать и чувствовать, он обнаружил себя в кресле за пультом управления и понял, что Рагнарок дрейфует на поверхности посреди голубого моря под ярким солнцем, где нет никаких следов великого Кракена, а о его былом существовании напоминает лишь желтая на черном надпись «Цель поражена». Понял, что все кончено. Он не чувствовал особенной гордости и от того, что был опустошен до всех мыслимых пределов усталости, не имевшей ничего общего с обычной, и от того еще, что победой в значительной степени обязан был другим, тем, кого давным-давно не было на этой земле. Они почти все и сделали, кроме самого главного. А потом пришел Сварог с его привычкой все доводить до конца. Обвиснув в кресле, чувствуя что-то влажное на лице, он произнес в пространство севшим голосом: «Только не говори, что ты меня избрал, что на меня что-то такое возложено, потому что мне страшно это знать, и я не знаю, как с этим жить. И я совершенно к такому не готов. Это не по мне. Это больше меня». И никто ему не ответил, конечно. Только за спиной раздался слабый стон. Кто-то мучительно приходил в себя после всего обрушившегося. Хватило беглого взгляда, чтобы определить: среди барахтавшихся на полу рубки тел не наблюдается мертвых, а это просто прекрасно, господа. Ощутив в себе слабый прилив сил, он кое-как поднялся из кресла. Значит, вот так, вопреки сказкам и легендам, где светлый рыцарь и черный дракон бьются без передышки 7 дней и 7 ночей, вытоптав и разнеся вдребезги всю округу. Ну что же, в жизни большей частью так и бывает. Достаточно одного меткого выстрела без долгой перебранки, напыщенных речей и картинных баталий от зари и до заката. Он, наконец, смог улыбнуться и сказал, понемногу обретая голос: «Благородные рыцари и дамы, короли и королевы, за ногу и об колодец, кончай валяться! Ходят слухи, что мы победили. Ну да чего еще от нас ждать? Мы такие!» И улыбнулся уже во весь рот, веря сейчас, что они и в самом деле были бессмертны.